Прозрачная, в меру прохладная вода, искрящаяся миллионами солнечных бликов, плескалась в малахитовых стенках бассейна. А за ограждением палубы медленно колыхалось такое же искрящееся праздничное Средиземное море, уже забывшее про терзавшие его долгие 4 года кили английских, немецких, французских, итальянских крейсеров и эсминцев, взрывы мин, торпед и снарядов, последние крики захлебывающихся водой моряков, море, забывшее про Великую войну и не подозревающее, что всего через 19 лет начнется, а может теперь и нет, война под номером 2, и море придется снова, но в удесятеренных количествах принимать в себя взрывчатку, металл и людские тела. Лариса подняла тонкую загорелую руку. С запястья соскользнул к середине предплечья массивный серебряный браслет, ее единственная семейная драгоценность. Щелкнула пальцами, призывно помахала мелькнувшему неподалеку биороботу палубной команды. Через мгновение тот замер рядом, почтительно наклонив голову и не испытывая никакого смущения от того, что подозвавшая его хозяйка отнюдь не в традициях пуританского начала века прикрыта лишь крошечным треугольничком ткани на тонком шнурке. Здоровенный, почти 2-метрового роста, с честным и открытым, как любил писать Жюль Верн, лицом типичного уроженца Новой Англии. Для удобства, кроме соответствующей форменной одежды, Воронцов придал каждой группе роботов и характерную внешность. Палубная команда как раз и состояла из рослых, рыжеватых англосаксов. На левой стороне белой голландки ленточка с номером и именем. Этого звали Стив.
«Вот что, милый», — сказала Наташа, — «принеси-ка ты нам сюда по бокалу ледяного шампанского брют. Или тебе сладкое?» — спросила она у Ларисы. «Пусть будет брют. Жарко». «Ну, значит, 2 брюта. И сигаретки Сент-Морис».
Пока Стив исполнял заказ, Наташа успела окунуться в воду и вновь легла рядом с Ларисой в глубокий камышовый шезлонг. Робот поставил рядом с дамами предусмотрительно принесенный раскладной столик, водрузил на него поднос с бокалами, пачкой сигарет, зажигалкой и пепельницей. Все фирменное, с изображением парохода, замысловатого герба и готической надписью «Волгалла». Поклонился и замер в ожидании дальнейших распоряжений, пока Наташа не отпустила его движением руки.
«Так о чем мы говорили?»
Наташа сделала несколько мелких глотков и зажмурилась от удовольствия.
«Ты никак не поймешь простой вещи. Если уж очутилась во сне или в сказке, а я до сих пор не убеждена, что тот сон на самом деле закончился, так надо и вести себя соответственно. Ты же, дорогая, все время стараешься жить по московским правилам. Кому это нужно?»
К крылу переднего мостика подошли Новиков с Шульгиным, тоже о чем-то оживленно беседующие. И хоть до них было 50 метров, Наташа словно невзначай прикрыла свою обнаженную не по фигуре высокую грудь локтем. Альба в свое время приучила, вернее, почти приучила их не стесняться своей наготы. Но какие-то внутренние барьеры оставались. Девушки так и не научились обходиться без плавок, а при неожиданном появлении мужчин по-прежнему испытывали мгновенную неловкость.
«Не совсем тебя понимаю».
Лариса опять была не по-хорошему серьезна. В прошлые времена это часто было признаком надвигающейся депрессии. И пусть теперь все возможные для нее причины устранены, но кто его знает. Наташа решила просить Новикова серьезно заняться Ларисиным здоровьем. А пока старалась ее веселить и развлекать, раз у Левашова это не получается.
Что ж тут можно не понять? В реальной жизни, если человеку вдруг предложат мешок денег, он, нормальный человек, начнет раздумывать, колебаться, что да как, а нет ли здесь чего некрасивого. Во сне же хватай скорее, да начинай тратить, пока не проснулась. Или, между нами говоря, если незнакомый, но красивый парень сразу потянет тебя в кусты или в постель, наяву ведь кричать начнешь, отбиваться, а во сне, сама знаешь.
Лариса слегка поморщилась, но тема ее явно заинтересовала.
«То есть ты хочешь сказать, что во сне любая мерзость позволена?» «Ну зачем же сразу мерзость? Красивая любовь с красивым мужчиной. Ты разве не замечала, что после самых впечатляющих снов стыда-то ведь не испытываешь? Скорее наоборот. значит, там происходит именно то, чего ты на самом деле хочешь. И как раз освобождение от гнета условностей приносит облегчение и радость. Наяву же нормальным людям мешает больше всего именно то, что это происходит в реальности, и могут быть последствия, какие угодно. Жена твоего любовника узнает, или мужу донесут, или просто знаешь, что человек он дерьмовый, несмотря на... Лежишь с ним и понимаешь, что завтра смотреть противно будет. Да и подзалететь тоже почти всегда боишься. Что это ты вдруг на эту тему разговорилась? Просто для наглядности. И Фрейд считает, что все, в конце концов, от этого. Но я и про другое могу. Наяву на диете сидишь, куска лишнего не съешь. А во сне до стола дорвешься и жуешь, жуешь. Вот и здесь так надо. Есть в свое удовольствие. Платье по 10 раз на день менять, любые глупости себе позволять, пока все не кончилось. Я каждое утро боюсь проснуться насовсем. И Дмитрию изменять готова с первым встречным, по твоей же теории. Наташа улыбнулась с чувством превосходства. А разве я сказала, что мне этого хочется? Вот уж нет. Совсем наоборот. Это как раз входит в сценарий сна или сказки. 15 лет без него жила и вдруг встретила. Мне теперь долго-долго никто другой не потребуется. Тогда скажи мне вот что. Ларису тоже увлек разговор, да и бокал шампанского успел подействовать. Как, правда, угадать, не сон ли все это вокруг нас? Ведь на самом деле жили мы с тобой, жили, да так, что хоть в петлю лезь, и вдруг на тебе. Если бы я к тебе тогда не зашла, ты бы и без меня на Волгалу уехала, и... Все для меня? Куда бы я без тебя уехала? Забыла, что ли? Я же сама тебе позвонила, про Дмитрия сказала, пообещала с хорошим парнем познакомить. Пусть так. Но ведь того, что с нами случилось, просто не бывает. И, может, и вправду все бред. Допустим, после твоего звонка я наглоталась таблеток, и все это, засыпая, навоображала. Проснусь утром, голова ватная, и во рту гадость. Есть один способ, не научный, но все же. В обычном сне, я давно уже заметила, во-первых, наесться и напиться нельзя. Чем сильнее хочешь, тем быстрее просыпаешься. И книгу новую ни за что не прочтешь. Буквы расплываются. Ты вот сейчас пить хочешь? Хотела. Бокал выпила, больше пока не хочу. Ну, значит, не спишь. И мы с тобой не во сне, а в сказке. Чего не отменяет всего вышесказанного. Там тоже не принято спрашивать, от чего да почему. Раз происходит, значит, так и надо. И незачем себя ограничивать в запросах и желаниях. Да? А как со старухой не будет? Кто его знает, посмотрим. Тут, наверное, надо вовремя сообразить, какого предела нельзя перейти. Наташа засмеялась просто так, от избытка радости в душе. И цели своей она, кажется, добилась. Лариса повеселела, охотно поддерживает разговор, не избегает фривольных тем. Осталось убедить ее наплевать на аскетические привычки, зажить, наконец, полной жизнью. «А куда это подевался наш народ?» — вдруг спросила Лариса, увидев, что Шульгин с Новиковым скрылись из виду, да и вообще будто впервые заметила, что они тут загорают только вдвоем. «Какой тебе еще нужен народ?» Ирина, подозреваю, с вновь обретенной соотечественницей, уединилась. Нерешенные в прошлом проблемы обсуждают. «Дим, как всегда, на вахте...» Никак не натешится, роботов муштрует. Где твой? Тебе лучше знать. Берестин с компьютером в войну играет. Дранк на Хмаскову репетирует. Наш же кандидат в диктаторы со своим альтер-эго на наши прелести тайком налюбовались и пошли в бар пиво пить. Крепкого теперь не употребляются. Не любишь его? Спросила Лариса, будто не зная, что Наташа куда ревнивее самого Воронцова относится к их подспудному с Новиковым соперничеству. «Почему я должна его не любить? Я скорее должна его боготворять за исполнение желаний самых заветных, его и Олега». Лариса поняла по некоторым ноткам в голосе подруги, что продолжать эту тему не стоит. «Как раз по поводу твоей в их адрес догадки могу поспорить». Лариса подмигнула. «С моего места видно, что никуда они не ушли, просто чуть сместились, и, делая вид, что наблюдают горизонт, все время на нас в бинокли пялятся, словно никогда раньше голых сисек не видели». И она демонстративно изогнулась, закинула руки за голову, нацелив означенную часть тела прямо на мостик. «Шульгин, кстати, по губам читать умеет», — заметила Наташа. «Да? Рада за него», — с вызовом ответила Лариса, но все же отвернулась как бы невзначай. «Алексея жалко», — вновь сменила тему Наташа. «Теперь у него вообще никаких шансов». «А их у него никогда и не было», — Ирина с первого момента определилась. «Я не про то. Пока Альба не ушла, были варианты. Идеально, Новиков с ней, а Ирина к Берестину возвращается. «Ну ты, мать, фантазерка!» — насмешливо протянула Лариса. «Все равно это был бы лучший для всех выход. При нем обиженных бы не осталось. А так Альба где-то там страдает, Алексей здесь. Но по разным поводам. Само собой. А если по-моему, то не страдал бы никто. Ирине, мне кажется, с Лешкой не хуже было бы. Да и Новиков на Альбу посматривал». Теперь Лариса испытывала явное превосходство. Казалось бы, Наталья старше ее и опытнее, рассуждает как семиклассница. «Ты-то за 15 лет без Дмитрия так уж и утешилась. Думаешь, с Сергеем своим разошлась, потому что мужик был плохой?» «Да не говорила я, что плохой. Получше многих, но моим так и не стал. Вот-вот. Всю жизнь, небось, то сознательно, то подсознательно сравнивала и всегда убеждалась, что Воронцов в этих обстоятельствах был бы на 3 головы выше». Понимая, что Лариса права, Наташа все равно зачем-то стремилась доказать, что ее вариант имеет под собой основание. К Ирине она относилась сложно, ощущала, что по каким-то показателям ей проигрывает. Пусть принадлежат они к разным типам женщин, и нельзя было так прямо сказать, что одна из них красивее или привлекательнее другой. На чей, как говорится, вкус? Наверное, Наташа сама не догадывалась об этом, исходила из степени приближения каждой к какому-то неведомому идеалу. И хоть и не без протеста, но признавала, что на этой шкале Ирина ее превосходит. «Ты вон вообще замуж сходила, а Ирина всего-то вполне невинно с Алексеем пофлиртовала пару месяцев. А Андрей, как и твой Дим, вообще не женился. Так что ничего другого, кроме уже случившегося, произойти не может. Ну и ладно. Наша ли это забота?» Наташе захотелось свернуть действительно никчемный разговор, но Лариса не позволила. «А ведь знаешь, наша, если среди нас все время будет жить одинокий мужик, все что угодно может случиться. С кем? С тобой или со мной? В конечном итоге и с нами тоже. Свой примелькается, на другого потянет, а если даже и нет, все равно конфликтность будет нарастать. Глядишь, и до дуэлей дойдет. Но ты скажешь... А что удивляться? Я историк, сколько таких примеров знаю. Стоит только начаться. Обстановка у нас совершенно нездоровая, помесь монастыря с борделем. В итоге всем будет плохо, нам с тобой в частности. Мы же не знаем, на чью сторону мой станет, на чью твой. Тоже перессориться могут. И конец твоей сказочной жизни. Скандал в коммуналке и только. Предложения какие-нибудь есть? «Обязательно. Надо как можно скорее найти ему подругу. А поскольку в нашей компании расклад сил 2-1-1, она имела в виду себя с Наташей, Ирину и Сильвию, а очень просто, может стать 2-2, инопланетянки наши запросто сговорятся, то нужно, чтобы Лёшкина подруга была на нашей стороне. Нам ее искать. Мы ж с тобой умные бабы и хитрые. Где ж ты такой найдешь? А вот там, куда плывем, в настоящей России. Представляешь, сколько сейчас там одиноких красавиц, аристократок, княжон и графинь, смолянок и камерфрейлин. Найдем и как надо все сделаем. Ай, Лариска, вот ты это здорово придумала. Одно дело, что Алексею проблему решим, так и нам самим сколько удовольствия. Вот это уж действительно начнется авантюра в стиле Дюма. Теперь уже Лариса улыбалась довольно и снисходительно. Она ведь тоже вела свою партию. Ей казалось, что Наташа слишком от нее отдалилась, увлеченная своей личной жизнью. А теперь ее интерес повернулся в ту плоскость, где Лариса сможет играть первую роль, что ей и требовалось. «Только учти, Натали, готовиться придется серьезно. Генеалогию изучить, все тонкости светской жизни, ускоренный, так сказать, курс Смольного института. Ну, это уж не твоя забота. Я всегда как пионерка». И да, мы начали оживленно обсуждать детали предстоящей кампании.